Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и в гостях у нас, напомню, Юлия Вешникова, директор благотворительного фонда содействия образованию «ДАР». Юль, мы предыдущую часть программы закончили на, как принято говорить, самом интересном месте. Как из, в той школе, которую вы получили, в которой вы проводили свой образовательный эксперимент, вы из этого состояния сепаратного мира, когда педагоги не трогают детей, а дети не трогают педагогов, перешли к такому плотному взаимодействию, что у вас дети изменились, и им стало действительно интересно в школу приходить. Каждый день, и если я правильно понимаю, еще и после уроков оставаться, потому что, например, там киноклуб у них есть, и им интересно посидеть, посмотреть кино, а потом поговорить об этом. Как это все происходило?
Вы знаете, наверное, самая простая штука про детей и взаимодействие с ними – это искренний, неподдельный к ним интерес. Это базовая психология.
Я согласна, абсолютно.
Вообще, да, любой человек, если он чувствует к себе искренний, неподдельный интерес – он рано или поздно разворачивается в сторону того человека, который к нему этот интерес проявляет. И поэтому, наверное, говоря о наборе педагогов в наш коллектив, мы искали людей не только профессиональных в своей области, не только готовых что-то отдать в школе, но и людей, которые действительно искренне интересуются детьми. Вот все тут любят говорить, что очень ценно, когда как-то важно, чтобы педагог любил детей. Но вот что значит «любил» – это такое очень понятие, с одной стороны, всеобъемлющее, а с другой стороны, не очень обозначенное точно, что это значит. И на самом деле, прежде всего, это интерес к ребенку у педагога, неподдельный, который и на уроке проявляется, и за кадром, когда это перемена или когда это вторая половина дня. Потому что даже на таких мелочах, как несделанное домашнее задание и попытка выяснить, почему оно не сделано, попытка не с позиции ментора, не с позиции того, кто сейчас тут же накажет, а с позиции того, кто пытается разобраться, она открывает все двери, она открывает сердце ребенка. Потому что... но даже какие-то мелочи, которые кажутся нерешаемыми, они поддаются решению, если учитель пытается понять, в чем же дело.
Но тогда у него должно быть какое-то, наверное, ограниченное число учеников, потому что если их в классе слишком много, например, 30 или там, больше человек, там, 30 плюс, да, то тогда каждому уделить такое должное внимание – это довольно проблематично. Вы сталкивались с этим? Или как у вас... решалась эта проблема?
Мне не кажется, что количество детей влияет на интерес к ним. Если человеку интересно, то у него есть это время. Я же не предлагаю там часами сидеть с одним ребенком и что-то из него вытягивать. Это происходит естественным образом и как по ходу процесса. Как пример могу привести. Урок технологии.
Это труд, если перевести.
Совершенно
на
верно.
Обычный.
Совершенно верно. Да.
Интересно.
В нашей школе он сохранялся. То есть сейчас это по выбору, ты можешь оставить этот предмет, а можешь не оставлять. Но с нашей точки зрения очень важно, чтобы дети умели делать руками, тем более, что если творчески подойти к предмету технологии, то и мальчики, и девочки могут обучаться на части этих часов совместно, ну, потому что важно, чтобы девочка умела и шить, и вязать, и готовить, и убирать. Равно как и мальчик, который должен уметь прибивать гвозди и чинить табуретки, условно говоря. Поэтому у нас, например, даже мальчишки на готовку ходили. Им было очень интересно, поскольку мы так оборудовали кабинет в школе. У нас был в школе, в кабинете технологии «Остров» для готовки. Вообще мечта любой хозяйки.
Остров?
Да, совершенно верно.
Она там царица на этом острове, и у нее полное вокруг обмундирование. То есть все, что только можно пожелать.
Всё, что, да. То есть там была прекрасная вытяжка, плиты высококачественные, современные, посудомоечная, стиральная машинка, кухня оборудованная, и именно место для готовки очень удобное для команды там, девочек и мальчиков, и для мастер-классов, для всего. Но сейчас не об этом. Я начала рассказывать о том, что такое интерес педагога к ребенку неподдельный. Где-то, наверное, третье или четвертое занятие с начала учебного года есть требование, чтобы ребенок был в фартуке на уроках технологий, где изучают приготовление различных кулинарных изысков. И одна из девочек каждый раз приходит без этого фартука. Педагог сердится, не выясняет, в чем дело, наказывает, поэтому девочка сидит отдельно в углу, а дети, соответственно, заняты приготовлением...
То есть самым интересным.
Самым
чужая на этом празднике
совершенно
жизни.
Верно. Вот. А поскольку у нас все уроки были открыты, это один из принципов.
Открыты в каком смысле? Можно прийти посмотреть?
Да, можно прийти посмотреть.
А кто мог прийти посмотреть? Не просто же человек с улицы мог зайти на урок и сесть посмотреть?
Ну, абсолютно с улицы нет, но если это был родитель или педагог, пожалуйста, только нужно было просто предупредить, что ты придешь.
То есть любой родитель мог прийти и посмотреть, чему учит его ребенка.
Да, совершенно верно. И мы считали, что это принципиальная позиция. Кстати, Финляндия вся так живет. Пожалуйста, приходи, смотри. И это не открытый урок в нашем старинном понимании, когда ты приходишь на урок, все приготовились.
Отрепетировали.
И ты это, как правило, методист. То есть ни о каких родителях речь не идет. Вот, отрепетировали, иногда даже с детьми заранее, и дети уже знают, что отвечать. Нет, я говорю о том, что когда ты занимаешься делом, и ты профессионал, и к тебе на урок пришел кто-то и сел, то, в общем, по большому счету, у тебя ничего не должно измениться. Потому что, ну, может быть, как камера, понимаете, если там первые 3 секунды ты смущаешься, что на тебя смотрит камера, то через какое-то время ты забываешься, потому что ты занят любимым делом. А если ты продолжаешь думать о камере, то это уже вопрос, на самом деле. А что это вдруг так?
Да, вот. Да, правда.
Это действительно, ну, это опять же базовая психология, действительно так. Соответственно, вот на один из уроков мы пришли и обнаружили вот такую ситуацию, что девчонка сидит в углу, а предметник был нам доставшийся. То есть это не новый педсостав. Выясняется, да, и стоит манекен, на манекене сшитый фартук. Мы предложили, что давайте мы вот фартук снимем и девочке отдадим, чтобы она сейчас была со всеми вместе. В общем, как-то вопрос решили, а потом после уроков я попыталась выяснить, в чем дело. У девочки. И выяснилось, что девочка из очень-очень-очень малообеспеченной семьи. И у нее дома нет возможности
купить фартук для школы.
Это дело исключительно в фартуке было?
Да. Но ее не допускали.
Фартуки не допускали по формальному критерию отсутствия формы.
Фартук, вот, висящий на манекене, не могли дать, пока не пришли, не сняли, не повесили.
Это, видимо, никто не догадался. Вот. Но главное, никто не выяснил, по какой причине девочка так себя ведет. То есть предположение было, что она упертая хулиганка, и с ней надо разбираться жестко и наказывать ее. А на самом деле ей, естественно, было неудобно и неловко при всем классе признаться, что у мамы нету денег, чтобы купить ей фартук. Конечно, этот вопрос был решен, но это вопрос человечности и внимания,
который можно было решить гораздо раньше.
Совершенно,
кстати,
верно.
И не травмировать ребенка.
Совершенно верно. И, конечно, та площадка, которой мы занимались, это была площадка смыслов. Мы в школу ходим зачем? И мы соблюдаем правила зачем? И когда ты начинаешь сам себе на эти вопросы честно отвечать, причем сразу не получается, потому что так много искажений, даже у взрослых людей, которые привыкли куда-то бежать и что-то требовать, потому что с них все время что-то требовали. И вот когда ты останавливаешься, вот этот бег замедляешь и задумываешься, вот на примере с фартуком понятно, что вообще-то рядом есть живые люди, которые стараются, может быть, жить по правилам, но у них не всегда получается. И если ты с сочувствием, пониманием и эмпатией подходишь к этим детям, потому что это не единицы обучения в твоем классе, это живые люди с живыми историями, тогда все меняется. Тогда, поверьте, ребенок, получивший кредит доверия от взрослого, не просто старается, он делает все для того, чтобы этот кредит доверия оправдать.
А если на конкретных примерах, вот успеваемость, неуспеваемость, могут быть совершенно ведь разные, социальное положение, все что угодно, но вот закоренелый двоечник, который учится в вашей школе, да, и отличник, отношения в обычной школе, ну, по обыкновению к ним разные, очень разные. А у вас как с этим обстояло? Вы пытались найти то, в чем двоечник может преуспеть, то, где он может быть полезен, может быть, он гуманитарий или технарь, или отношение было все равно таким, ну, мальчик, ну, что поделаешь, ну, тройку мы тебе этого поставим.
Вы знаете, как есть такой эксперимент, он ставился неоднократно, когда отбираются самые-самые сильные дети, собираются в один класс, и они все равно распределяются на двоечников,
да,
и отличников. Парадокс. Поэтому в любом коллективе есть отстающие, какой бы сильный этот коллектив ни был. И да, это вопрос отношения. Если ты ребенку даешь возможность почувствовать себя в ситуации успеха, не идет математика, есть искать те сферы, в которых этот ребенок может быть молодец. И это прежде всего работа классного руководителя, конечно, и это работа тьюторов. Мы тогда только начинали эту программу, мы ее не развернули в полной мере.
Тьютор – это наставники, правильно?
Совершенно верно, это наставники.
Это понятия, которые могут быть нашим слушателям не
очень. Да, это, ну, можно сказать, что наставники, да. Это люди, которые занимаются ребенком, прежде всего, его, как модно говорить, образовательной траектории индивидуальной. Когда они смотрят, что получается, что не получается, что можно сделать для того, чтобы получилось. И поверьте, даже закоренелые двоечники могут выползать на очень приличный уровень, если ими заниматься. И это иллюзия, что все педагоги так нагружены, что некогда этим заниматься. Вопрос желания. Если есть такой вектор, если есть такая установка, я хочу, чтобы меня поняли все, то учитель, вот это как раз вопрос профессионального роста, да, это понимание, и этот конкретно меня почему не слышит? Ну, может быть, то, как я объясняю, ему непонятно. Вот всем остальным понятно, а этому непонятно. Надо выяснить, почему непонятно.
Как ему по-другому
объяснить? Да, совершенно верно. И сейчас уже, на самом деле, современные образовательные технологии включают всевозможные способы донесения, понятного донесения материала. Речь идет и о том, что есть дети, которые аудиально лучше воспринимать, есть дети, которые кинестетики, есть дети, которые визуалы. Если вы используете весь спектр донесения информации, вероятность того, что вас услышит весь класс, без исключения, очень велика. Но это, опять же, вопрос настройки педагогов. Еще раз повторяю, плохих детей нет. Есть дети, которым плохо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Вешникова, директор благотворительного фонда содействия образованию «Дар», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Юля, а насколько этот опыт, который вы получили на основе эксперимента в московской школе, доставшейся вам, на ваш взгляд, применим в других школах? В Москве, в регионах, вообще, в принципе, везде? Вы много говорите о том, фактически индивидуальном подходе к обучению каждого ребенка, который вы сумели достигнуть у себя в вашем коллективе с вашими детьми. Что нужно для того, чтобы таким же образом что-то начало меняться в других школах?
Ну, индивидуальный подход – это то, что на самом деле сейчас зашито в государственном стандарте. Это то, к чему должна стремиться каждая школа.
И... Да, наверное.
И да, это достижимо. На самом деле это вопрос исключительно желания. И желание должно исходить, наверное, прежде всего от руководителя любой школы, от директора, совершенно верно, который задает тон. И когда распределены четко обязанности, когда у вас есть, например, зам по социальной работе, который работает с родителями, с учениками, который как раз и пытается выяснить, что не так в семье, когда у вас в школе есть психолог, когда у вас в школе есть освобожденный классный руководитель. Но здесь точно все начнут говорить о том, что это дополнительное финансирование.
Классный руководитель, который не ведет предметы, а занимается только детьми.
Да, правильно? Есть ряд школ, которые могут себе это позволить. И на сегодняшний момент, если мы говорим об объединении и по душевом финансировании, то у школ на самом деле есть очень неплохие бюджеты.
Ну, государственные школы, которые могут себе это позволить, правильно понимаю?
Ну, есть и государственные, которые себе это позволяют. Это, опять же, вопрос... Мне кажется, что вообще в жизни все строится от желания. Если у человека есть желание и интерес, неважно, чем он занят, он достигнет результата.
А у человека у кого? Ну, предположим, есть педагог, которому это интересно, а есть директор, который ему скажет, что, дорогой мой, ну нет, зачем нам все это надо? Нам бы вот показатели не ухудшить, а вот мы сейчас начнем твой эксперимент, и что, и куда, и у нас ЕГЭ никто не сдаст, и в рейтингах мы упадем еще там на 20 пунктов, на 100.
Вы абсолютно правы, я же сказала, все начинается с руководителя.
Ну, вот именно
я помню тут потрясающий пример, Юль, который вы привели в прошлый наш разговор про одну из школ под Калининградом и директора, который таким образом сумел эту самую обычную школу преобразовать, еще на этапе строительства, взяв это дело под свой контроль, что ему не составило труда потом какое-то дополнительное финансирование привлечь для того, чтобы уже довести до, не знаю, какого-то совершенства свои идеи и внедрить то, что ему хочется, но началось все с его личной инициативы. То есть, условно говоря, он ходил своим лбом, пробивал стены, и оказалось, что это не так трудно, как может показаться.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну, мне это вообще кажется, что все совсем не трудно, если у человека есть желание что-либо делать и менять. И мне кажется, что если, ну вот, каждый просто сидя на своем месте, немножко проанализирует свою жизнь и задумается именно о своем личном движении по жизни и начнет что-то менять. Вокруг него, правда, мир начнет меняться. И да, очень важно, чтобы руководитель мог поддерживать педагога. Но я вам так скажу, Алексей, что во все времена были сподвижники среди педагогов, которые вели занятия так, как они считали правильным, тратили чуть больше времени на беседу с детьми, тратили чуть больше времени на подготовку к домашним заданиям. И, в общем, становились звездами внутри школы. И если они при этом руководствовались мотивацией, скажем так, чистой, светлой, то у них не возникало конфликтов с директором. Понимаете, ведь это вот одна из моих любимых тем.
Да, и даже не о конфликте.
Первичная мотивация. То есть если человек что-либо делает, даже подвиг совершает, вот если он этот подвиг совершает, и его первичная мотивация такова, что он хочет каким-то образом возвыситься над окружающими людьми, к сожалению или к счастью, мир так устроен, что ему за это прилетает. Даже если он сделал что-то великое и хорошее. А если человек имеет первичную мотивацию, праведную, уж извините за такое слово, то никто его не тронет. И он найдет и сподвижников, и единомышленников, и, может быть, даже весь коллектив, знаете, как камень бросил, и вокруг круги пошли. И, может быть, даже такое снизу движение может произойти, что учитель один мягко и своим примером может развернуть всю школу и поменять, например, даже отношение руководителя. А что касается, я сейчас закончу мысль, ГИА и ЕГЭ, если вы даете ребятам глубокое знание самого предмета, то в экзамене нет ничего страшного, и к нему не нужно готовиться с первого класса. На самом деле понять, как сдается ГИА и ЕГЭ или ОГЭ и ЕГЭ, можно незадолго до самого экзамена, потому что там нужно понять принцип самих заданий и прочего. И, к сожалению, педагоги, которые пытаются натаскивать на ЕГЭ, они неправильно поняли задачи государства, потому что этот экзамен введен вовсе не для того, чтобы ребенок ничего за рамками этого экзамена не знал.
Теста.
Совершенно верно. Я вам могу сказать, что я, например, как выпускник МГУ, специалист по филологии, просто ради интереса, когда только пошел этот эксперимент с единым государственным экзаменом, взяла его, просто сдала с нуля сама для себя. Вот открыла в интернете и попробовала свои возможности. Школьные правила я изучала давным-давно. Но я являюсь профессионалом в своей сфере, дипломированным. То есть, значит, неплохо знаю русский язык. И даже не зная нюансов, например, что там к тексту нельзя вернуться, там, просто первый раз в жизни видя этот экзамен, сдала его на 80 баллов.
Это очень хороший показатель.
Конечно. Я к чему это говорю? Не к тому, что я такая замечательная, а к тому, что если вы хорошо учите, а потом делаете именно настройку, то есть готовите ребенка именно к самому вот этому... предметному экзамену, то есть он понимает, как все это будет происходить. Снимайте с него стресс, потому что стресс мешает качественной сдаче экзамена.
А не умножайте этот стресс.
И я бы лучше добавила работу психолога, к примеру, со старшеклассниками, чтобы у них появилась уверенность в себе, чтобы снять стресс, чтобы сказать, вы сможете, вы молодцы, вы вообще не волнуйтесь. И когда человек находится в состоянии спокойствия, он может, поверьте, выудить из самых закоулков своей памяти те вещи, которые ему когда-то кто-то говорил на уроке, там где-то он слышал, читал и прочее, и максимально хорошо сконцентрировавшись, показать наилучший результат. Так что это совсем не страшно, просто подход должен быть на уровне здравого смысла, а не на уровне истерики.
Я вспоминаю одну из ссылок, которые у вас на сайте фонда ДАР опубликованы, про финскую школу, по-моему. Главный вопрос, который себе там педагоги задают, мы детей готовим к экзаменам или мы их готовим к жизни? И они выбирают вариант второй,
конечно.
Что, конечно, мы к жизни должны их прежде всего готовить, а экзамены они уже сдадут по факту того, что они будут готовы к разным проверкам и к разным каким-то кульбитам, и к разным вещам. А как вы для себя, вот вы в начале нашего разговора или в середине сформулировали этот вопрос, который вы ставите перед педагогами, перед самими собой. Зачем? Зачем мы этим занимаемся? Зачем мы приходим в школу? А какой ответ был бы наиболее приемлемым в этой вашей системе, которую вы выстроили, образовательной? Вам бы каких педагогов хотелось видеть, как бы, чтобы они как отвечали на этот вопрос? Зачем? Кто вам подходит в этом смысле? Кто ваши ментальные такие, ну, я не знаю, друзья, сподвижники?
Хотелось бы, чтобы это касалось не только нашей школы, конечно. И
я поэтому и спрашиваю.
В кулуарах, помнится, вам говорила, что мы говорим о разработке системного подхода, то есть некой матрицы, которую можно будет потом накладывать на любое образовательное учреждение и таким образом задавать вектор положительный. Конечно же, наши учителя – это люди, которые приходят в школу из собственного интереса к выращиванию. То есть это потребность отдать. Это то самое призвание, о котором когда-то там многое говорилось. И, наверное, профессия учитель – это одна из тех сфер, где очень важно, чтобы приходили люди по призванию, по зову сердца, чтобы они не оказывались там случайно, потому что это вопрос работы с растущими душами, это вопрос ответственности, колоссальной ответственности за любой свой шаг, вот за любой шаг взрослого. И да, это должны быть люди, интересующиеся, вот живые. Сейчас в бизнесе есть такое понятие «витальность». Оно очень ценно. Сейчас прямо даже этому учат, делают разнообразные тренинги на этот счет.
Чтобы... Витальности учат?
Да, совершенно
то
верно.
То есть упражнение подходу... Мюнхгаузен, как себя за косичку из болота периодически...
Ну, в некотором смысле, да, это подход к жизни. Это когда все интересно. Это когда ты готов браться за любое дело. Да? Вы умеете играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. Вот нам нужны нашему обществу, я думаю, не только российскому, нужны люди-делатели, нужны люди, которые вовлекаются, которым интересно, которые хотят что-то менять. Вот такие учителя нам нужны.
Юля, а насколько этот системный подход, как вы думаете, имеет будущее? Насколько то, чем вы занимаетесь, может прижиться, в принципе, в образовательной системе в России?
как говорят, поживем, увидим. Не знаю, будущее оно покажет, насколько это может прижиться. Мне кажется, это вообще требование времени уже. Ведь любой человек, имеющий ребенка, заинтересован в том, чтобы этот ребенок не пропал, чтобы он смог выжить в любых условиях. А для этого рядом с ним нужны взрослые, которые смогут его научить смело и ответственно идти по жизни.
Я чувствую, нас с вами еще не один разговор в этой студии ждет. Приходите к нам, пожалуйста. Спасибо большое, что сегодня нашли для нас время. Спасибо,
Юлия Вешникова, благодарим вас, что вы нашли время и были у нас. Директор благотворительного фонда «ДАР». Фонд помогает школьному образованию. Сегодня гость нашей программы, программа «Светлый вечер», Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».